Да даже если бы не было шансов у нас на первое место.
Я не скажу, что Китай футбольная страна.
Почему там коррупция, грубо говоря, как она выглядит?
Пять, ну то есть половина игроков, да, это иностранцы.
Они дерутся между собой?
Ну, вообще, потихонечку дерутся. Да?
Плюются друг на друга вот так вот. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Майк Навалис, это проект «Китай. Город». Сегодня я в Москве, и у меня замечательный гость, всеми любимый, уважаемый китаист, специалист по Китаю, Иван Зуенко. Кстати, Иван в прошлом году издал книжку, написал книжку о Китае в эпоху Си Цзиньпина. Кстати, она, ну, пользуется спросом, я тоже ее купил, будет у меня подпись от автора. Но сегодня мы будем говорить не про социально-экономические аспекты современного Китая, а, вы удивитесь, мы будем говорить про футбол, потому что Слуцкий, потому что Шинхуа, потому что Иван единственный, по сути, такой настоящий специалист, можно сказать, по китайскому футболу. У него есть телеграм-канал «Китайский футбол», пожалуйста, подписывайтесь, ссылка в описании. Поэтому тема «Китайский футбол». Иван, ну, очень рад, что ты согласился принять участие в моем проекте. Скажи, пожалуйста, вообще, как твоя жизнь... Я обычно спрашиваю, стало связано с Китаем, но в данном случае интересно, как футбол вообще вошел в твою жизнь.
Да, Миш, привет, зрители, привет. Да, кстати, мне тоже очень приятно, что мы поболтаем не о социальных каких-то политических моментах международных отношений, а именно о китайском футболе. Он, конечно, связан с социальными моментами, даже с международными, это все вместе увязывается в интересную картину. Но в целом, конечно, для меня вот приятно, довольно интересно поболтать про китайский футбол. Вообще, моя увлеченность китайским футболом, она состоит как бы из двух вещей. Из интереса, увлеченности Китаем и футболом. Увлечение футболом, как ты понимаешь, началось гораздо раньше. Uh-huh. Да, то есть Китай я узнал, по большому счету, перед поступлением в университет. Уже в это время так стал, вот, только тогда стал заниматься футболом. Я увлекаюсь, ну, в общем-то, плюс-минус, сколько себя помню, да, uh-huh. с детства. Я еще из того поколения, которые играли в футбол во дворе, там, на улице. Это было там, главное времяпрепровождение, когда ты выходил все-таки погулять. Первая история, ну и вторая история. У меня дед большой футбольный болельщик. Uh-huh. Я, собственно говоря, с детства, вот еще с 80-х годов, уже так посматривал футбол. И потом уже, конечно, во взрослом возрасте играл в футбол, играл там, за сборную Восточного института ДВГУ, играл там, в любительских командах, ну, в общем, вот, вот оттуда. То есть мой интерес к футболу, он угу. к 80-м годам, на самом деле, восходит.
Хорошо, а скажи, пожалуйста, для наших зрителей, кстати, в этой книжке есть отдельная глава про футбол. Угу. То есть футбол действительно, это ну, как бы важная часть жизни, скажем так, современного Китая. Вот скажи, какой футбол сейчас занимает место, ну, например, в рейтинге других видов спорта в Китае, чтобы нашим зрителям, которые не в курсе, было понятно.
Ну, смотри, кстати, я в свою книжку вставил футбол не потому, что он особенно важное место uh-huh. играет в жизни современного Китая. С этим-то как раз можно поспорить. А потому что футбол такой очень интересный кейс, на котором видно, как вот в Китае все работает, uh-huh. да, грубо говоря, и как в Китае не все получается. Потому что вот история про китайский футбол, это история про то, что китайцы там вложили кучу денег, большое внимание уделили, а в общем-то у них ничего не получилось. Uh-huh. И в течение того десятилетия, который правит Си Цзиньпин, 10 уже плюс, да, мы увидели и подъем интереса, и падение, собственно говоря, интереса властей к нему, и в общем-то вот такую новую жизнь, новую эпоху китайского футбола, уже без больших денег, там, с интересом к инфраструктуре и так далее. Про все, кстати, можно будет uh-huh. поговорить. А, собственно говоря, на мой взгляд, история такая, что футбол один из самых популярных видов спорта, конечно, но я не скажу, что Китай футбольная страна. Угу. Я не скажу, что это спорт номер один.
А Россия футбольная страна?
Я считаю, что более футбольная, чем Китай. Более футбольная. В Китае есть, понятно, еще баскетбол, которым китайцы более успешны и на глобальном уровне, и в общем там в каких-то международных соревнованиях. Поэтому, наверное, баскетбол там чуть-чуть более популярен, чем футбол. Если мы говорим о командных видах спорта вообще, Китай, конечно, страна индивидуальных видов спорта. То есть, если посмотреть там, на популярность пинг-понга, условно говоря, или бильярда, это все выше футбола будет.
Кстати, однозначно. У тебя же есть статья, где ты объясняешь, почему баскетбол стал таким популярным. Да,
у меня был цикл, когда я посмотрел на футбол, на баскетбол и на хоккей, там в привязке вот к Куньлунью, да, команде КХЛ. В общем, поразбирался действительно. И плюс ко всему есть еще феномен волейбола. То есть есть еще 80-е годы, например, женская волейбольная сборная. Это очень важная история для Китая, для китайских 80-х. Многие пишут, что вот они заставили вообще китайцев вспомнить, что они великая держава. То есть, как ни странно, корни китайского национализма там восходят в женской волейбольной сборной 80-х годов. Ну, понятно, что это шутка, но там, столько и правды. Но вот, на мой взгляд, у футбола все равно потенциал такой, что если пойдут успехи у китайского футбола, или, скажем так, он в глазах китайцев станет менее токсичным, чем он сейчас является, то, в общем-то, потенциал футбола гораздо выше, чем баскетбол. Потому что это, в принципе, в масштабах мира спорт номер один. И надо сказать, что китайцы, которые увлекаются футболом, смотрят не только китайскую суперлигу, не только матчи сборной, они смотрят, в общем-то, английскую премьер-лигу, они смотрят Ла-лигу, смотрят чемпионат мира и даже чемпионат Европы, как ни странно, в Китае будут смотреть. То есть, если все пойдет в Китае так, как сейчас идет, и сейчас, на мой взгляд, позитивная динамика, то в перспективе где-то там 10-20 лет мы сможем констатировать, что футбол однозначно стал спортом номер один в Китае.
Правильно я понимаю, что интерес к футболу во многом связан с личным интересом к футболу председателя КНР? Потому что, ну, вроде бы как он стал таким инициатором каких-то изменений, реформ, и вообще, что давайте сделаем футбол, выведем его на новый качественный уровень.
Слушай, это очень широко распространенное убеждение, и более того, большая часть международных материалов, которые появляются на китайском футболе, они как бы с этого начинаются, вот такого омажа, ну вот знаете, что Си Цзиньпин футбольный болельщик. Скажу честно, что никаких, по большому счету, подтверждений этого у нас нет. Ну, по понятным причинам, я как человек, написавший книгу «Китай в эпоху Си Цзиньпина», где есть там персональный раздел, да, про Си, я, конечно, постарался максимально покопаться. И надо сказать, что все утверждения об этом, это в основном какие-то англоязычные статьи. Есть фотография известная, где он там бьет по мячу.
Да, да, да.
Да, но по большому счету на этом все. Сам лично Си Цзиньпин, у нас нету документированных речей, где он бы говорил, за какую футбольную команду он болеет. Или, например, нет у нас зафиксированных прецедентов того, что он был на футболе. Да?
Ну, там, кстати, он даже на футболе
не был. В России, когда ходит президент, какой-нибудь, ну, понятно, и Медведев ходил, и Путин ходил на футбол, это всегда показывают, фиксируют, да. В Китае этого нет, поэтому тут очень сложно на самом деле утверждать что-то вот так релевантно. Но есть такое убеждение, что, скажем так, определенный период развития китайского футбола, когда туда пришли большие деньги.
А когда они пришли, расскажи.
Ну, это в середине 10-х годов, где-то во второй половине 10-х годов это все пришло. Несколько трансферных окон Китай тратил больше всех в мире денег. Покупал таких игроков, как Карлос Тевес, как Хал, как Оскар. Ну, там список можно продолжать. Делали то же самое, что сейчас делает Саудовская Аравия, например. И это действительно связывалось с Си Цзиньпином, а именно неким желанием там, корпораций, властей выделиться и там, попасть в фокус внимания Си Цзиньпина. Но если даже и принимать эту теорию, то, наверное, в этой трактовке я вообще не верю, что там Си Цзиньпин в какой-то момент так сказал: так, друзья, мы должны там, значит, стать самой футбольной державой в мире. Этого хочу лично я. Там, нет. Все, что мы знаем о китайской системе власти, показывает, что ну, это вряд ли возможно.
Ну, давай тогда вот поговорим как раз про вот это вливание денег обширное. Хотя даже нет, я бы начал с того, что а вообще в Китае футбольные клубы, они частные, они государственные. Как формируются бюджеты китайских футбольных клубов?
Слушай, ну тут история, вот Локомотив московский, это вот частный футбольный клуб или государственный?
Это частный футбольный клуб, который принадлежит государственной компании.
Или даже Зенит, у которого там бюджет 18 ярдов, по-моему, вот он частный или нет? Ну он принадлежит компании, но компания государственная. В Китае всегда было примерно так. Есть пример клуба Гуанчжоу Эвергранд, Гуанчжоу Хэнда, самый успешный клуб у последних десятилетий. Он принадлежал корпорации Хэнда, которая вроде частный капитал, но камон, мы все понимаем, что без государственных субсидий, без государственных заказов эта корпорация, она бы вообще ничего себе не представляла. Сейчас на волне охлаждения вот такого интереса корпораций к китайскому футболу именно частный капитал ушел. То есть остались, в общем-то, госкорпорации. Ну, например, Шанхай Шэньхуа, да, собственно, команда, которую мы сегодня тоже обсудим, она принадлежит шанхайской корпорации, что-то типа Шанхай Транс, да, которая общественным транспортом занимается. Шанхай Порт принадлежит портовой корпорации. Пекин Гуань принадлежит там компании Сайтик, которая с 80-х годов существует, и госкорпорация.
То есть такая социальная нагрузка бизнеса?
Ну, в целом, да, социальная нагрузка, конечно. Ну, потому что все это Китай, у нас все-таки страна социалистической идеологии, все это увязывается с воспитанием населения, с развитием физической культуры, то есть большой спорт высоких достижений должен быть неким ориентиром для молодых спортсменов, и вот поэтому действительно социальная нагрузка.
А какой лимит сейчас на легионеров? Он как-то менялся сквозь время? Ты знаешь?
Да, ну конечно, лимит в Китае есть, он оказывает мощнейшее влияние вообще на политику клубов и вообще на все, что происходит в китайском футболе. В этом году его в очередной раз ужесточили, значит, он сейчас описывается формулой 6-5-5-5. Это значит, что в течение сезона китайский клуб может заявить до 6 футболистов, из них иностранных футболистов, из них единомоментно заявки может быть 5 футболистов. В течение одного трансферного окна 5 футболистов можно заявить. И на поле, правда, вот все эти 5 могут выходить. То есть, с одной стороны, с точки зрения количества иностранцев немножечко все ужесточается. С другой стороны, вот с прошлого года разрешено всем, кто у тебя в заявке, всем выходить на поле. Это приводит к тому, что в целом сейчас в китайском футболе из полевых игроков 5, ну, то есть половина игроков, да, это иностранцы. 5 выходит на поле. Но вот 6-го нет. Соответственно, опять же, как Леонид Слуцкий говорил, вот вернувшись после сезона в Китае, что очень важно угадать с легионерами. То есть у тебя не может быть здесь никаких промашек. Ты должен сразу взять готового футболиста, который будет показывать результат здесь и сейчас. И в целом такая вот формула, что китайская команда сильна настолько, насколько сильны твои легионеры. И в последнее время это, в общем-то, только усилилось.
Кстати, еще, если я не ошибаюсь, в Китае не такое правило, что вратарь не может быть легионером.
Слушай, по-моему, его отменили.
Отменили?
Было, значит, ну, вообще, легионер, вот эта легионерская история, она менялась за последние десятилетия постоянно. Ну, например, была история одна, что, типа, вот у тебя есть лимит, и сверх этого лимита один азиатский игрок еще может быть.
А, азиатский, но легионер.
Да, азиатский легионер. Ну, там, Адил Ахмедов, например, там, узбекистанский футболист, этим воспользовался, и вот его взяли в Шанхай порт, где тогда в то время были там суперзвезды,
Халк,
Оскар. Халк, да, там. И взяли Ахмедова к ним играть. Почему? Потому что его бы в обычную квоту он не подошел бы по уровню. Он подошел по азиатской квоте. Потом эту квоту отменили, и Ахмедов сразу его отзаявили тут же практически. Ну, потому что он как бы не подходил. И он там перешел в другую китайскую команду играть. Потом было правило, да, что типа нельзя, чтобы был, значит, вратарь легионером. Но надо сказать, что в свое время этого не было, потому что Шэньхуа играл, например, Валерий Клеймёнов, там российский вратарь.
А, да?
Да.
Это какие годы примерно?
Конец 90-х.
Ничего себе.
Ну вот, да. Он из «Динамо» московского перешел в аренду и там сезон, по-моему, провел.
Вам удалось поиграть в Китае в том числе?
Да, была такая история. В каждой стране свой менталитет. Что хочу сказать про Китай, ну, страна мне очень понравилась, очень. Отношения были превосходные. Быстро нашел общий язык с ребятами по команде. Что запомнилось, ну, уважение к старшим. Там. То есть, если тебе старший что-то сказал, они делают. Не сначала сделают, потом спросят, надо это или не надо. Ну вот это вот. А так, ну, как муравьи работают.
То есть на тот момент этого правила не было, потом ввели, сейчас его снова нету. Ну и мы должны еще понимать такие вот особенности, кстати, связанные вот как раз с политическими, да, моментами, что, например, тайваньцы и гонконгцы не являются легионерами для Китая. Почему? Потому что Тайвань, Гонконг — это часть КНР.
То есть, вот а тайваньские футболисты играли в чемпионате?
Только сейчас есть. Но Тим Чоу, капитан Чинду, один из, в общем, лучших полузащитников, он формально тайванец. Ну, на самом деле, у него китайских корней там одна четверть где-то, вообще он продукт британского футбола, но за счет этих китайских корней он получил гражданство, но не гражданство КНР, это гражданство Тайваня. При этом играет в КНР, не будучи легионером.
Очень интересно.
Ну, есть еще натурализация.
Натурализация. Ну, давай, знаешь, я хотел спросить, почему вот про легионеров? Потому что, ну, в моей голове так, может быть, это не совсем правильно, в плане того, что пришли большие деньги, они такие, покупаем за дорого суперзвезд.
Так и было.
Дало это какой-то эффект вообще?
Никакого. На мой взгляд, это только негативный эффект. И, собственно говоря, то, что стали покупать суперлегионеров, это, собственно говоря, и повлияло негативно. Почему? Потому что что такое китайские матчи конца 10-х годов? То есть ты идешь на матч там Шанхай-Порт, например, против Гуаня, то есть ведущие команды, и ты видишь, ну, максимально примитивный футбол из серии, когда я там старшеклассником шел там, не знаю, в песочницу поиграть с малышами какими-то. То есть там у тебя 2-3 футболиста, они на голову выше всех, и максимально примитивный футбол, пиновый мяч вперед, там Халк разберется, Оскар разберется, закатит, остальные просто как массовка. То есть вот приглашение суперлегионеров, оно увеличило разницу между топами и всеми остальными. То есть приглашение суперлегионеров в условиях лимита. То есть если ты взял бы 10 супер игроков, то, конечно, у тебя бы команда играла хорошо, но в ней не было бы ничего китайского. А ты вроде как хочешь взять супер игроков, и при этом, чтобы у тебя китайцы играли. Пропасть увеличивается, футбол становится максимально примитивный, китайские футболисты боятся взять на себя какую-то инициативу, боятся вообще там думать, настоятельно что-то играть и так далее. И по итогу китайский футбол оказался, ну, в таком пике, из которого выходит только сейчас вообще. И это тут же сказалось на успехах сборной, то есть сборная опустилась на минимальный уровень вообще. Это, конечно же, тут же привело к, ну, определенному возмущению со стороны болельщиков, потому что, ну, они все это видели. Они видели, что приезжают легионеры, и они так очень свысока относятся ко всему. Тевес, когда уезжал из Шанхая, Шэньхуа, сказал, что китайский футбол никогда не догонит мировой. Там, то есть это невозможно. При том, что он получал там 40 миллионов евро в год. Ну, конечно. А это в Китае, да? Где китайцы уже, они все в этот момент с ощущением, что мы великая держава, и там нет задач, которые нам не по плечу. Конечно, их это все ужасно раздражало.
Интересно, а с чем они вообще руководствовались, когда решили, что такая политика привлечения звезд поднимет уровень футбола? А как ты думаешь, а у саудитов получится что-то?
Не получится.
То есть это вообще какая-то странная такая история.
Да, это очень странная история. Может быть, по поводу саудитов тут история в том, что они тратят большие деньги на европейские клубы, и это вызывает у них какое-то чувство там вины перед собой, да, потому что они же как бы все же одна элита, да, все, там, одна семья, что типа, ну вот давайте мы и на местный футбол будем тратить деньги. В случае с Китаем это было очень по-китайски из серии так вот. Мы сейчас, значит, вложим сюда 100 миллионов, все у нас пойдет, значит, партия сказала, записала, все будет хорошо, а выяснилось, что в футболе это не работает. То есть, на самом деле, это много и где, и в Китае не работает. Ну, собственно, все китаисты об этом знают, да, что китайское экономическое чудо, оно
шаткое,
да, там есть лакуны определенные. Но, видишь, футбол такая штука, и вообще спорт такая штука, что это все сразу становится публично. Тут, как бы, ты никак это не обманешь. У тебя вот сразу это все вылезет.
Ну, давай поговорим как раз, что действительно я с китайцами разговаривал и говорю, как так получается, что Китай ставит какие-то цели, он их достигает. Ну, в основном. Даже вот я делал выпуск про Дин Лижэня, китайского шахматиста. Хотя он, ну, не один из, он как бы один из лучших, может быть, в данный период времени, но не самый лучший, как обычно становится чемпионом мира, да? И он все равно выиграл чемпион, он стал чемпионом мира. Правда, сейчас уже проиграл индийцу Мукешу. Но они поставили цель, они ее достигли. И в целом, там, по многим показателям, они действительно достигают цели ни чем так катами. Но футбол, вот как они не берутся, как они к этому снаряду не подходят, у них ничего не получается. И при том, что жесточайшая там объявлена битва коррупции, до сих пор возникают эти коррупционные скандалы сумасшедшие. Вот можешь рассказать про, про вот эти болезни, скажем так, китайского футбола? Как, почему там коррупция, грубо говоря, как она выглядит?
Окей. Ну смотри, на мой взгляд, коррупция в китайском футболе – это в целом отражение состояния китайского общества последних десятилетий. Угу. То есть общество высоко коррумпировано, угу, на самом деле. И коррупция в Китае, она была повсеместна. При Си Цзиньпине все начало меняться, да, поменяться в лучшую сторону. Это не значит, что коррупция окончательно будет уничтожена. Мне кажется, она никогда не будет уничтожена, но она перестала быть вот такой бьющей в глаза, да, такой вот гротескной. В китайском футболе коррупция была, вот, потому что она была повсюду. То, что сейчас громкие коррупционные дела, на самом деле мы должны тоже понимать, что это некоторая инерция. Ну, например, громкое коррупционное дело, по которому посадили на 20 лет бывшего тренера сборной Китая Ли Те, да, а на самом деле даже более интересный кейс, что посадили пожизненно бывшего президента Китайской Федерации футбола Чин Сюаня. Эти дела, они базируются на преступлениях, которые были совершены в начале 10-х годов.
И по Ли Те тоже?
Да, и по Ли Те тоже. Ага. Ли Те, его же судил Хунаньский суд. Почему Хунаньский? Потому что он в середине 10-х годов работал в Ухане.
Ага.
Ой, не Хунаньский, Хубейский. Угу. Хубейский. Угу. Работал в Ухане, местную команду возглавлял. Кстати, вот ее сделал там тоже, ну, она вышла сразу там в топ-5. И потом, значит, на волне вот этих успехов с уханьской командой его пригласили в сборную. Он поработал в сборной 19-21 годы. И в 21 году началось расследование. И понятно, что там пока собирали материальную базу, там вот это все. В 24 году его осудили. В 24 году он там записал на видео там свои покаяния и так далее. Но это не значит, что это преступление 24 года. Это все восходит к событиям десятилетней давности. Как раз таки вот при Си Цзиньпине, естественно, с этим стали активно бороться. И, конечно, коррупция – это одна из главных причин того, почему китайский футбол буксовал. Потому что, когда у тебя насквозь коррумпированное все было в футболе, соответственно, у тебя возникали вопросы уже по мотивации футболистов. Ну, а любой, кто спортом занимается, понимает, что, ну, чтобы достигать результаты, должен все время 100% показывать. Угу. И на тренировках, и в играх. А куда, если ты знаешь, что состав ставит за взятки, за откаты, да? А матчи договорные, ну, понятно, что ты не будешь выкладываться. Потом у тебя континентальный матч, да, Лиги чемпионов там, или там, матч сборной, и ты вроде как бы и хочешь что-то показать, а ты уже не можешь. Вот это была, конечно, важная очень проблема. Вторая проблема была, на мой взгляд, вот такая изнанка коммерциализации футбола. То есть 90-е годы любительскую лигу объявили профессиональной. Вот туда как раз корпорации стали вкладывать деньги. Но это же все на волне вот этого китайского экономического чуда, что результат нужен быстро. Там, вот. Мы часто, да, китайцы называем мысли тысячелетия. Камон, ну... Обычно наоборот, типа, давайте вот за год результат, за два нету результата, все неинтересно, да, мы переключаемся на другую игрушку. Поэтому в Китае так активно команды меняли, там, хозяев, названия, переезжали, айдентику. Ну, то есть, с точки зрения европейского футбола, ну, это нонсенс. Там, могла быть команда, которая там за 10 лет там 5 раз поменяла там город, где она находилась, там 8 раз поменяла название, да, и бедные болельщики вот в этой во всей ситуации. Все это было действительно в последние годы с этим начали бороться и много здравого привнесли в китайский футбол.
Сейчас такое упорядочивание происходит, да?
Да, это в целом вот это упорядочивание, либо вот такая расчистка авгиевых конюшен, или там вот закрутка гаек, разные можно метафоры использовать, это вообще характерные черты вот того, что я называю эпохой Си Цзиньпина.
Ну, кстати, да, я постоянно с китайцами, которые... Я в футбол играю в Китае или просто с какими-то знакомыми. Говорю, ну почему у вас с футболом? Он говорит, ну ты не понимаешь, это, по-моему, они говорили тиджидованти или тисидованти. Ну, это системная проблема, коррупция, системная проблема. Говорю, ну как, уже же все уже антикоррупционный скандал, тебя посадят, тебя там расстреляют. Ну, как ты можешь еще брать? Говорит, ну ты не понимаешь, там же все вот очень тонко. Там, например, главный тренер мог позвать на какой-то званый ужин, а футболисты не знали, а ему откатили. Там, говорит, ну,
конечно, конечно. Ну, а еще одна причина заключается в том, что футбол – это вообще очень конкурентная история. То есть вот почему можно вложить там в шахматы, можно вложить в пинг-понг, можно даже вложить в баскетбол, и ты быстрее получишь результат, uh-huh. чем в футболе. Или не знаю, вот я даже такой пример могу привести. Мне кажется, если Китай вот поставит системную задачу развить хоккей у себя uh-huh. в стране, то он за 10 лет получит больший результат,
да?
чем в футболе. Хотя они как
бы... Люди...
Ну, потому что в хоккей играет, блин, ну, 7 стран, а в футбол играет там,
в
77
смысле.
Стран, угу. да? То есть ты будешь в чем-то прибавлять, а твои мировые конкуренты в это же время оторвутся еще дальше. Угу. И будет как философская притча про черепаху и Ахиллес.
Угу.
Ахиллес никогда не догонит черепаху, да? Потому что она всегда делает шажок вперед. Вот это особенность футбола, а футбол, так как он очень популярен, все сразу же публично, это сразу же куча народу обсуждает и в Китае, и за рубежом, все твои промахи, все твои проблемы, все сразу становится понятно и ясно всем.
Ну давай тогда поговорим про новый всплеск, скажем так, интереса к китайскому футболу, связанный с... конечно же, с личностью Леонида Викторовича Слуцкого.
Да, Леонид Викторович, если нас сейчас смотрите,
да.
вам огромный привет.
Вот. И так как ну, ты лучше гораздо разбираешься, чем я в китайском футболе, мне интересно, были ли... Я знаю, что был непомнящий, тоже в Шинхуа, да?
да?
А вот, и ты сейчас упомянул про вратаря. А вообще, были ли ну, там, из России, может быть, там, из СССР, из СНГ футболисты, которые... как-то себя проявили в китайском футболе, там тренеры, расскажи. Вот.
Да, да было все. Это еще с 90-х годов началось, но вот если, например, хочешь такой пример, в Шэньхуа не так давно праздновал там юбилей, да, свой, получается, сколько там, 30 лет, да? Наверное, 30 лет, наверное, не праздновали. И они вспоминали легенд клуба и позвали вот типа, о, там, столпы из прошлого. Угу. Володя Нахратов, есть такой футболист.
Я помню только что до сих пор, что ко мне очень хорошо относились, всегда.
Трепетно
все,
даже, да?
Все китайцы, вот несмотря на то, что у них очень большая конкуренция, у них как бы там, ну ты, блин, ты плохо играешь, понятно, твое место там в очереди стоит. Но вот все китайцы, я и 20 лет спустя туда приезжал, они помнят меня там, они настолько нас поддерживали, вообще, то есть они нам помогали вообще и в быту, там, я не знаю, и на футбольном поле.
И Гоча, даже не вспомню его фамилию, но грузинский
вообще.
Это вот люди, которые для нас вообще неизвестны. А они вспоминают, китайцы вспоминают, о, это супер игроки из 90-х лет, потому что там был Владимир Нахратов из Санкт-Петербурга в начале 90-х годов, приехал, там, отыграл 2 сезончика, забил там кучу голов, там 40-50 голов. Вернулся в Россию и там доигрывал на чемпионате области. То есть уже понимал уровень, да? И есть такие прецеденты, конечно. Ну вот, например, украинский футболист Нагорняк в свое время сразу в нескольких клубах играл в нулевые годы. Он одно время в «Спартаке» там отметился.
Московском?
Московском, да. А потом вот играл в Китае. Ну, Сергей Киряков, наверное, наиболее вот статусный футболист российский, который на заре его, ой, вернее, наоборот, на закате его карьеры занесло в Китай. Он тоже играл и в двух командах. Юйнань, это другой Юйнань, который сейчас, и Шаньдун. А вот Валерия Клименова вспоминали. Из тренеров, вот Валерий Непомнящий, он работал и в Шаньдуне, и работал в Шэньхуа. Шэньхуа выиграл серебро, ну, то есть, в общем, достаточно успешный тренер. Чуть больше было игроков азиатских. Адила Ахмедова, вот упомянули.
У меня есть фотка с ним.
Да, да. И вот из Узбекистана еще несколько футболистов было. Вот они как раз по азиатским квотам. В прошлом году армянский футболист играл, Араян там в одной команде. То есть в целом вполне интегрировано наше футбольное пространство и китайское было. Было бы еще больше наших, конечно, но лимит. Да? А, повторюсь, лимит – такая история, что ты должен брать сразу ну, максимально хороших футболистов.
Нам надо пролоббировать на уровне РФС, чтобы российские игроки считались азиатскими.
Ну, либо чтобы, не знаю, там, в рамках ШОС они не там...
А, квота точно, ШОС, квота ШОС.
Квота ШОС, что-то такое. Да, я на самом деле так периодически...
Закидываешь эту идею?
Закидываю китайцам, что спортивное партнерство нам нужно как-то развивать. Объединенная лига футбольная, наверное, пока нам не грозит. Почему? Потому что ну, уровень разный все-таки. Угу. Например, объединенная лига баскетбольная, почему нет?
Или... Ну, Кунлунь в КХЛ же играет, да?
Ну, там одна команда, и да. То, и то он, по-моему, в Китае...
Не базируется? Или
да,
как-то...
он одно время не базировался в Китае, как сейчас. Это вот нужно спросить у тех, кто лучше именно хоккеем разбирается. Ну, в общем-то, есть определенные у нас наметки по сотрудничеству именно Китай-Россия. И, конечно, их надо развивать.
А китайцы играли в российском чемпионате?
Нет, насколько я знаю, нет. Хотя вообще, надо сказать, что в 90-е годы Китай воспринимался как вот источник футболистов для зарубежа. И надо сказать, что первые легионеры китайские появились еще на рубеже 80-90-х, абсолютно экзотические. Там было два футболиста в белградском «Партизане», например.
Вау.
Вообще неочевидная история, но вот они играли, да. В Голландии, Германии были китайские футболисты. Вплоть до середины нулевых годов китайцы уезжали, на самом деле, играть за рубеж. И вот самое успешное китайское поколение, то самое, которое на чемпионат мира 2002 года попало, вот оттуда же многие играли за рубежом. Ну, тот же Лите, тренер, да, который сейчас в тюрьме сидит, он же играл в Шеффилд Юнайтед, например.
И в Эвертоне.
Сунзиха играл в Эвертоне.
Сунзихай. Сунзихай в Манчестер Сити играл.
А, или Манчестер Сити. Ну окей, может быть, Лите играл еще и в Эвертоне, да. Сейчас не буду спорить, действительно.
Вы заговорили про китайских футболистов. Вот действительно, несмотря на низкий уровень, общий, достаточно низкий чемпионат, были отдельные уникальные случаи, когда китайские футболисты играли даже в Англии. Вот Лите, Сунзихай. Я, кстати, помню этот матч, когда Манчестер Сити играл с Манчестер Юнайтед, по-моему, на стадионе Олд Траффорд, и Сунзихай вышел на замену, а Ман-Сити тренировал Свен-Йоран Эриксон. Я тогда не так сильно, скажем так, интересовался китайским футболом, и такой китаец играет за Ман-Сити, ну тот Ман-Сити еще, да, но все равно.
Ну, да, Ман-Сити был попроще, но да. Надо сказать, что в начале нулевых годов вообще не было ощущения, что китайцы это ну прям аутсайдеры в азиатском футболе. То есть понятно было ощущение, что Корея и Япония начали чуть раньше этот подъем и добились большего, естественно. Но казалось, что Китай это вот вполне за ними. На самом деле вот эта пропасть, она образовалась как раз-таки в 10-е годы. Как раз-таки на фоне вот этого... вот этой лихорадки трансферной китайской больших денег. И тогда как раз стало всем очевидно, что китайский футбол остается на месте или даже падает, тогда как корейский и особенно японский, они рванули очень сильно. Ну, то есть, если сейчас посмотреть на топовых японских футболистов, которые они на первых ролях в европейских клубах.
Да.
А сборная, то есть для нее выход в плей-офф чемпионата мира, даже вот по старой схеме, да, это, в общем, вполне нормальная задача. То есть в плей-офф они уже выходят, то есть вопрос в том, насколько они там продвинутся. Для китайцев, напомню, что единственный раз они попали на чемпионат мира в 2002 году.
А, это единственный раз?
Единственный раз. И то, опять же, они попали. Почему? Потому что отбор в Азии был упрощен из-за того, что две топовые команды попадали на чемпионат как хозяева.
Да, и напомни, как сыграли они на этом чемпионате мира. Там три игры, три поражения.
Перед чемпионатом Бора Милутиновича спросили, как бы вот вы хотели, бы, чтобы сыграл ваш сбор. Он говорит, ну, я не против, чтобы она сыграла так же, как сборная Франции. Ну, сборная Франции действующий чемпион мира. Кстати, Франция вылетела, не забив ни одного гола, и то же самое.
А, то есть прогноз сбылся.
Прогноз сбылся, да. Но, тем не менее, это лучшее поколение. И повторить его успех до сих пор – это некая идея фикс вообще. То есть китайцы и близко не могут подойти к чему-то.
У меня есть смазанное фото с тренером, с Милутиновичем, потому что я был в Шанхае, когда была Олимпиада в Пекине. В Шанхае проходил футбольный матч какой-то там, Бельгия-Нигерия. И у меня был друг серб, мы что-то идем, он такой, смотри, говорит, это Милутинович. Я его внешне бы не узнал. Я что-то с ним сфоткался, такой, о, ну вот человек вывел сборную, легенда.
Человек легендарный. В Китае памятник поставили этому событию, выходу сборной на чемпионат мира.
Вау.
В Шиньяне он находится, ну, то есть месте, где был стадион, где они выиграли там последний
памятник
матч.
Памятник событию.
Памятник событию, ну, чтобы вы понимали, это событие, это не победа там в чемпионате, это выход на чемпионат мира, вот настолько.
Хорошо, но а кто, по твоему мнению, лучший китайский футболист всех времен.
Ну, тут, как водится, всегда две, да, у нас так, две точки зрения. Одна, что вот сейчас все самое интересное происходит, а вторая говорит, не, это фигня, вот там седые глубины, там истории. Вообще, на мой взгляд, наверное, Улей по своему, это вот действующий футболист, он нападающий, он Хайпорта, играл в Европе одно время, достаточно успешно. Кстати,
в Барселоне забивал человек.
ЦСКА забивал.
А, да?
В составе Эспаньола.
А-а-а.
Да, забивал. Действующий футболист, он уже рекордсмен сборной по количеству забитых голов, видимо, будет рекордсменом по количеству матчей. Ну, вот он наш современник, а как водится, к современникам всегда, особенно в Китае, с конфуцианским сознанием, представление, что нет.
Были лучшее в прошлом.
Лучшее в прошлом, да, были какие-то атланты в прошлом. И вот, в принципе, можно кого-нибудь повыбирать из поколения 2002 года, да, там много достойных футболистов, не только Суньцзиха или Те, например. Ну, я более-менее был современником, да, этого уже футболом интересовался. Вот мой кумир того времени – это нападающий Даляня Хао Хайдун, например. Хао Хайдун – великий футболист.
Не, просто ты знаешь про него, да, что он сейчас делает?
Да, он жесткая позиция.
Я просто как-то после матча Шэньхуа пытался с китайцами поговорить, говорю, ну а какие вот классные футболисты вот в прошлом? И что-то перечисляю, говорю, Хао Хайдун, они такие, не-не.
Мы его не называем.
Мы про него не можем говорить. Да. Вот, потому что он там, ну, на Ютубе всякие против компартии вещи говорит, и вообще как бы он эмигрировал, он такой, политический эмигрант стал вдруг.
Игорь Денисов на максималках. В плане своей политики.
Ну да, Игорь Денисов хотя бы в России этот просто в Испании там поливает грязью компартию.
Можно уйти еще дальше. И есть такой футболист, как Ли Хуйтан. Ли Хуйтан, это его называли там китайский Пеле в свое время.
Wow.
Он был вице-президентом FIFA. Но история в том, что он не имеет отношения к КНР. Он китайский футболист до создания КНР. Он футболист 20-30-х годов.
Ничего себе.
Он был, ну, он вообще из провинции Гуандун, вообще Хака по своей, как бы, субэтносу своему. Играл в Гонконге, был капитаном сборной Китайской Республики на Олимпиаде в Берлине. Ну, то есть, вот как бы из тех времен. И нам не дано как бы оценить его навыки.
Записи нету.
Записи нету, да. Мы можем верить только на слово. Но человек был, тем не менее, да, капитаном сборной. Видимо, интересно, действительно ведущим футболистом своего времени. В КНР он не жил, то есть он уже там после 49 года, он у него базировался в Тайвань, Гонконг. Но был футболистом достаточно, вообще деятелем достаточно влиятельным, и вот даже одно время он от Азии был как вице-президент FIFA. В современном Китае тоже о нем помнят, вот есть команда Мэйчжоу Хака, да, и, например, она играет на стадионе, который называется стадион Ли Хуйтана.
А, да?
Да, там стоит памятник этому человеку. Но это вот такой, я бы даже сказал, по нашим представлениям, это вот не столько...
Старости?
Это вот что-то типа старости, да. То есть даже дальше, чем Яша. Мы это не видели, мы это слышали. Ну, это какие-то легенды из древности. Ну, так что каждый сам волен выбирать, кого он считает лучше.
Пока мы не ушли далеко, хочется вернуться к Леониду Викторовичу. Как ты считаешь, прошлый сезон и начало этого сезона, насколько вообще это успех, да, потому что, ну, кто-то действительно так пренебрежительно считает, китайская лига, она там не самая сильная, что там, подумаешь, он там второе место занял, подумаешь, суперкубок выиграл. Насколько, по твоему мнению, это действительно значимые достижения?
Слушай, ну это 100% успех, это вообще не может быть никаких вообще сомнений. Успех прошлого сезона. В этом году все так начинается, да, рано делать еще какие-то выводы, но там целый ряд, в общем, сложностей возникло у команды. По всей видимости, не, в общем-то, не по вине, не столько по вине, конечно, тренера, там спортивный блок, на мой взгляд, не тех футболистов взял там. Не будем уходить в подробности. По прошлому году второе место Шэньхуа – это однозначно успех для этой команды. Она до прихода Слуцкого была середняком. Да, команда с огромной болельщицкой поддержкой, там, с традициями, с историей, что, кстати говоря, большая редкость для Китая. Но, тем не менее, это был середняк. Слуцкий набрал максимальное количество баллов чуть ли там не вообще в истории этой команды. В любой другом сезоне этого хватило бы для победы. Но в прошлом году совершенно феноменальный. Вот последний сезон Оскара был. И Шанхайпорт вот чуточку, но сделал больше. тем не менее, Шаньхуа играл очень круто и, в общем-то, выиграл суперкубок и вернул болельщиков на трибуны. Там эйфория абсолютно в среде болельщиков Шаньхуа в том году, несмотря на то, что команда оступилась там в последний момент и не выиграла чемпионство. Абсолютно все, кого я знаю, говорили, что это суперсезон, сезон, о котором мы, там, будут легенды, о котором будем рассказывать детям. И, конечно, фигура Слуцкого находится в центре всего этого. Однозначно, поэтому...
Ну да, я добавлю только, что я был на этом матче последнем в Чэнду. Все-таки верил, что есть шанс. Ну, было бы...
Ну, там не от Шэньхуа зависело.
Ну, да, там зависело от Порт, как Порт с Тяньцзинем, по-моему, сыграет.
Да, Порт там разгромил и вообще без вариантов. Да, да.
Но Шэньхуа свой матч выиграл. И я потом немножко общался с болельщиками. Есть даже пару записей. Вот я говорю, как вы считаете, Слуцкий, молодец, не молодец? Там, типа, как вы довольны сезоном? И просто столько позитива, искреннего такого, да, да, да. Что да нет, ну потрясающе, мы просто счастливы. Они говорят, да даже если бы не было шансов у нас на первое место, этот сезон потрясающий, да. Это какая-то осмысленная игра, там, ну типа, и вообще его, Леонида Викторовича, взаимодействие, скажем так, с клубом, его отношения с болельщиками, все это вот, они такие искренние, вот, и действительно какой-то хороший у них коннект произошел.
Да, ну, слушай, тут еще история, что каждый сезон это же такая маленькая жизнь, да, то есть его и надо рассматривать именно в формате сезона, то есть к концу сезона вот, вот количество этих эмоций, оно вылилось вот в такую позитивную картину. Сейчас все на самом деле перезагрузилось, новый сезон, сложно сказать, как это все будет, однозначно, что новый сезон начался с новых ожиданий, и уже позиции Слуцкого, они уже немножечко другие, от него уже чего-то ждут.
Да.
Год назад, по большому счету, даже мы, вот такая наша небольшая там тусовка любителей китайского футбола, ну, 50 на 50, получится или нет, 50 на 50. Среди болельщиков было то же самое, довольно настороженное отношение. А надо понимать, что такое болельщики Шэньхуа. Это, в общем-то, вторая в стране армия болельщиков.
А первая какая?
Гуань.
Гуань, Пекин.
Гуань, Пекин, да. Потому что единственная команда в городе, тоже с историей.
А, в Пекине одна команда?
Ну, одна большая команда, одна, которая играет на главном
стадионе. А в Шанхае две?
В Шанхае две команды. Но, опять же, вторая команда сейчас, это команда Нувариш, да, Шанхай Порт, команда относительно недавно созданная. А Шэньхуа, вот, она с 90-х годов, и она еще как бы основана на базе предыдущей сборной Шанхая, которая играла в любительских соревнованиях. Да? То есть это команда действительно с историей, с традициями, и при этом это команда без трофеев. Ну вот там, тебе, как болельщику Торпедо Москва, так как все видят по футболке, ну даже, наверное, не Торпедо Москва, наверное, вот Динамо Москва, наверное, еще более такой пример. То есть вот люди...
Тебе говорит болельщик ЦСКА сейчас.
Ну, у нас другая история, понятное дело, что я на своей жизни испытал лучшее время в истории команды.
Кстати, с Леонидом Викторовичем во многом.
Ну, и с Валерием Георгиевичем, с Леонидом Викторовичем. Ну, это разные истории, когда человек при жизни, вот он помнит, что это все было, а другая история, когда 30 лет ничего не выигрывает команда. В случае там, с Динамо еще больше. Но вот конкретно с Шэньхуа там вот, вот такая история. И понятно, что вот целое поколение выросло, оно не знает побед, а при этом это огромная армия болельщиков, традиции. И тут в этот сезон команда на что-то претендует. Понятно, что к концу сезона были...
Как ты думаешь, в этом сезоне получится?
Слушай, ну...
Оскар ушел. Главный соперник как бы частично обескровлен. Ну,
это правда. Это правда, да. Но, скажем так, начало сезона такое, что моя вера немножечко поколеблена.
Из-за второго матча или в целом по матчу?
Эпидемия травм, на самом деле. У Шэньхуа такая, которую, ну, в общем-то, никто не ожидал. Там все ключевые футболисты выбыли, по большому счету. Плюс ко всему сложный график. Да? Он еще осложняется участием Лиги чемпионов. И действительно нет ощущения, что Шэньхуа качественно прибавился в межсезонье. То есть ощущение, что это плюс-минус то же самое. Плюс-минус то же самое. Да, есть надежды на ослабление Порта, но в то же самое время там тот же Чэнду или Гуань, они не стоят на месте, они, возможно, они прибавили. Мы точно не можем сказать, мы видели пока там по паре игр, и той, и другой команды в Гуане Кики Сетьен, да, бывший тренер Барселоны, устраивает серьезную перестройку. Насколько это сработает, вообще непонятно. Но вот ощущение, что Шиньхуа – это такой вот явный лидер, и, значит, он легко пройдет весь сезон, как в старом советском мультике, там, Марио пошел грабить банк, и все ему там выходят, дают очки. Нет, такого точно не будет. Это точно будет очень сложный, очень валидольный сезон, в котором все может и так сложиться.
Ну, кстати, ты же в этом, в прошлом году начал, наверное, новую для себя практику комментирования.
О, да.
На сайте Sports.ru.
И не только.
И не только.
Да. Комментируешь... На телеканале футбол еще.
А, на телеканале футбол вообще супер. А комментируешь матчи Шиньхуа? Или не только Шиньхуа?
Ну, на телеканале футбол я комментировал порт Тяньцзинь как раз. Ага. Но Sports показывает, да, ребята из Sports.ru, им огромный привет. Они показывают только Шиньхуа. То есть они берут ту же картинку, которую им дает телеканал «Футбол», и там комментарии Вадим Лукомский, там очень известный
аналитик.
Специалист, аналитик по... Да, Артем Терентьев, замечательный тоже журналист, который так очень эмоционально все комментирует. И, собственно говоря, я в некоторых матчах с ними комментировал, в некоторых без них. В общей сложности порядка 5 игр, наверное, в прошлом году.
И как?
Слушай,
ощущение.
Супер опыт, вообще очень все понравилось. Ну, это тоже такая некая детская мечта, да, очень хотелось попробовать. И плюс ко всему, я не могу не отметить, что сейчас вот период развития социальных медиа и значимость комментаторов, она становится больше. То есть мне кажется, что обычные люди сейчас черпают новости и вообще свои впечатления о том, что происходит в футболе, уже не на сайте там Спорт-экспресс или там как в нашей там молодости, там покупаешь газету и там
все читаешь. Советский спорт.
Да, да, да. Нет, сейчас заходят люди в Телеграм, читают Генича, читают там Казанского, Масаковского. То есть значимость комментаторов, она стала значительно больше. И было очень прикольно окунуться в эту среду, в эту атмосферу, при том, что я, конечно, понимаю, что, ну, наверное, мои вот изначальные позиции, мой бэкграунд не такой, чтобы я перепрофилировался на работу комментатором полностью. Это, кстати говоря, и стало в какой-то момент. Меня готовы были приглашать на большее количество матчей, но у меня там были командировки, мне там хотелось поехать просто в отпуск отдохнуть. То есть я это все равно воспринимал как нечто такое побочное, хотя тот опыт, который у меня был, на мой взгляд, все неплохо прошло, и я получил много такого позитивного фидбэка, и мне самому это очень-очень понравилось.
И ты ведешь канал на Телеграме «Китайский футбол». Еще раз призываем всех подписываться. Сейчас вы запустили подкаст.
Да, мы с Мишей Бобылевым где-то раз в две недели. Моим хорошим другом, ему огромный привет. Он китайский футбол знает не хуже, а может быть даже лучше меня. Он там постоянно находится в Китае, там играет с китайцами в футбол, ходит, там общается с фанатами и так далее. Да, мы с ним раз в две недели встречаемся, и, условно говоря, наши болталки, которые были сами по себе, мы их просто записываем на аудио, может быть, в будущем на видео, и, в общем-то, другие могут тоже послушать, как бы поучаствовать с нами в этом беседе.
Ну, ты чувствуешь, что интерес к китайскому футболу растет в России?
Он растет. Я бы пока не был бы, наверное, так самоуверен в том плане, что вот это навсегда. Он пока, конечно, привязан к личности Слуцкого. Однозначно, если Слуцкий бы ушел, например, в этом межсезоне, боюсь, что он снова бы все так скукожилось до очень узкой тусовки, но она есть сама по себе, она как бы не Слуцкого. При этом есть такая мысль, что, может быть, Слуцкий настолько себя хорошо зарекомендовал в Китае, что по его пути пойдет кто-нибудь еще. Ну, то есть китайцы могут уже и тренера позвать, и, может быть, какого-нибудь футболиста, зная, что, ну, в общем-то, Слуцкий — это история успеха все равно.
Из России ты имеешь в виду?
Ну, почему нет, да, потому что в Китае все равно, вот, например, есть сейчас мода на специалистов из иберийских стран, да, Испания, Португалия. То есть берут совершенно каких-то ноунеймов, но берут их, потому что вот им доверяют. До этого была история югославов брали, активно причем.
О.
Ну да, до сих пор, кстати, тренер команды югослав. Но одно время там в китайской суперлиге там 5 тренеров работало из различных югославских команд.
А сборную Китая сейчас?
Иванович.
Серб, да, или кто?
Хорват.
Хорват, да.
А до этого был серб Янкович.
А сборную вывел Милутинович. Ну да,
кстати. Сборную вывел Милутинович. Ну и, да, и потом были еще тренеры. Ну то есть я к тому, что китайцы, они в этом плане такие люди, работают по инерции в значительной степени.
С одной стороны, да. С другой стороны, Леонид Викторович действительно уникальный человек, который и в Голландии поработал, и в Англии поработал, и вообще как бы не боится вот этих вызовов, да, а другие наши тренеры, боюсь, что не все готовы.
Абсолютная правда, но поколение тоже меняется. То есть, вот опять же, поколение, к которому относятся, условно говоря, братья Березуцкие, ну, наверное, другой пример. То есть они, наверное, будут готовы ездить. Тот же Василий Березуцкий, который сейчас работает в Азербайджане, почему бы ему не вернуться?
Который потом был помощником у Слуцкого.
Да, и в Азербайджане работает достаточно успешно, уже знает, что такое Китай, уже там адаптирован, почему бы ему не вернуться, условно говоря, в Китай. С собой привезти еще кого-то, и вот так вот это и пошел-поехал.
А сейчас вообще много тренеров иностранцев среди...
Ну, почти все, да.
Почти все?
Ну, допустим, сейчас где-то, наверное, я сейчас не буду врать по числам, ну, где-то четверть тренеров — это китайцы, а остальные — это иностранцы. И плюс-минус так было всегда последние десятилетия. То есть, действительно, доверие в плане тренеров к иностранцам. Иностранцы, как иностранцы, это на самом деле не только европейцы, например, южнокорейцы довольно популярные, и в том году был тренер японец, ну вот в этом году Чэнду, да, один из лидеров, да, у него тренер кореец, Шаньдун, который играл в Лиге чемпионов, тренер кореец, Гуань, который, соответственно, вот один из фаворитов, сейчас тренер испанец, до этого был португалец, ну то есть вот в принципе набор вот такой. Был там один уникальный случай, когда был тренером голландский вратарь южноафриканского происхождения, но это большая редкость.
Скажи, пожалуйста, какие главные дерби в Китае?
Ну, как я уже сказал, китайского футбола, для китайских болельщиков главная проблема была то, что клубы постоянно меняли прописку, оказывались довольно там, быстро исчезали. Поэтому главные дерби, вообще главное дерби, это дерби как раз тех двух команд, которые с начала 90-х годов существуют. Дерби Пекина-Шанхая, да, вот так называют Динху дерби, да, либо его еще там называют китайское дерби, там, все китайское дерби можно назвать. Это главная команда Пекина, Гуань, и главная команда Шанхая, Шаньхуа. Кстати, заметь, что, да, в качестве такого жеста уважения мы эти команды называем по их названию, да, а не по порту приписки. Тогда как большинство других команд мы называем вот по названию города или провинции, которую они представляют. Почему так случилось? Потому что, например, всегда сохранялось это название города, но название команды менялось, да, там, ну, каких только там не было названий, условно говоря, у команды из Чэнду, да. А вот Гуань и Шэньхуа, они сохранили свои названия с начала 90-х годов. Поэтому мы их называем по названиям. Это главное дерби, конечно, самое ожесточенное соперничество, которое к тому же, там такой любопытный сюжет, что Шэньхуа долгое время не может выиграть у Гуаня. И с каждым годом вот этот сюжет становится все более
острым. Участникам пятилетки?
Ну, это из этой серии? По-моему, даже там уже дольше. Там я тоже сейчас не буду сходу называть конкретные цифры, но на стадионе в Пекине Шэньхуа не может выиграть там уже порядка 15, может быть, лет. На стадионе в Шанхае порядка 10 лет, но надо сказать, что в коронавирусный период команды играли на нейтральных полях. Тогда были победы Шэньхуа, но они были вот на этих нейтральных полях. Вот это главное дерби. Ну, понятно, обычно мы под дерби же подразумеваем внутри одного города, да, и в целом у нас в нескольких городах по две команды либо сейчас, либо было в прошлом. Но, на мой взгляд, самое ожесточенное дерби — это шанхайское. Вот сейчас Шанхай, Шэньхуа, Шанхай-порт. Болельщики не любят друг друга, совершенно очевидно.
Они дерутся между собой?
Ну, вообще, потихонечку дерутся, да.
Потихонечку?
Нет у них культуры.
Или они плюются друг на друга вот так вот, как в этих мемах.
Культуры хулиганов, да, вот этого около футбола нету, но на эмоциях там бывает, да, бывает. это выглядит довольно так, может быть, по-детски немножечко, там, с позиции там, восточноевропейских представлений о том, как это должно быть, но эмоции там негативные бывают. Было довольно мощное кантонское дерби, на самом деле, между двумя командами из Гуанчжоу, да, был Гуанчжоу, Гуанчжоу Эвергранд и Гуанчжоу Сити, но они обе сейчас обанкрочены, да, поэтому и дерби естественным образом тоже исчезло. Но вот сейчас есть Циндао, две команды, но они на самом деле представляют городской округ Циндао, на самом деле там довольно далеко друг от друга расположены, и вот там, например, дерби нет. Так что в целом культура дерби еще в Китае только формируется, но вот если вы хотите посмотреть вот такую флагманскую картину китайского футбола, это матчи Гуань и Шэньхуа, конечно.
А болельщики, насколько они классно себя проявляют? Потому что я был на Шэньхуа на стадионе, был в Чэнду, и меня, честно говоря, поразило.
Да-да-да.
В плане того, что даже по сравнению с Россией, с любимой Россией, гимн все поют. Любой матч начинается с гимна. Я не знаю, сейчас в России тоже, да?
В России нет.
Нет еще?
Китай одно время было.
Хоккейные начинаются,
да,
с гимна,
кстати. Футбольные сейчас начинаются там, с марша Блаттера там, или еще. Нет, гимн уже не поют. Нет, в футболе надо сказать, что постковидный период, то, что происходит именно на трибунах, в атмосфере, ну, для меня это вообще источник просто безумного вдохновения, потому что раньше-то и с этим были проблемы. Сейчас новые стадионы забитые, то есть посещаемость на китайских футболах, на китайском футболе 40-50 тысяч, это нормальная история вообще, да? Фанатские сектора действительно огромные, красочные, все, значит, в цветах клуба, все в шарфиках, вот я специально пришел, да, в шарфике Шанхай Шэньхуа. Значит, действительно поют, шизят, ездят на выезда. То есть, если посмотреть матчи Лиги Чемпионов там, в Австралии, Шэньхуа играл как у себя дома, по факту, потому что болельщиков Шэньхуа было гораздо больше. Там есть особенности по сравнению с Россией, что, например, там в основном официальные фан-клубы, да, контролируемые клубом, и там все регистрация, там часто они с бейджиками ходят, ну, если ты видел, идут там с этими, да? С бейджиками ходит на матчи, получает там скидки в клубных магазинах и так далее. То есть это история более контролируемая клубами. Это не совсем то, как мы любим, например. Но результат, итоговый результат, вот сама картинка, вот на мой взгляд, сейчас Россия гораздо-гораздо меньше. Особенно в эпоху фан-айди, да, то есть когда фанаты, организованные фанаты ушли с трибун, и мы фактически вернулись снова примерно в 90-е годы, когда вот это какая-то любительская, такая самодеятельная какая-то поддержка, там название клуба «Три хлопка» и все на этом закончили. Вот мы вернулись в это, а Китай наоборот, да, у него свой путь в плане развития фанатской культуры, но он продвинулся гораздо выше. И, кстати говоря, Слуцкий тоже неоднократно рассказывал, он говорил, что ну вот атмосфера топовых китайских матчей в России такого нет.
Ну, объективно, да, да. Ну, кстати, вот еще про две проблемы хотел поговорить, для, может быть, чтобы у наших зрителей была более полная картина. Правильно ли я понимаю, что, по сути, сейчас в Китае, что тоже влияет на качество и на развитие футбола в Китае, запрещены переходы между клубами? Или они...
Футболистов?
Да.
Почему разрешены?
Ну вот нельзя, насколько я понял, что по ходу сезона ты не можешь купить игрока другой команды. То есть вот обмены...
А, я понял. Угу. Нет, все можно, нету никаких ограничений. В Китае есть потолок зарплат, да, это вот единственное ограничение, но оно влияет вот на все. Так как потолок зарплат, получается, что все примерно, грубо говоря, выровнено в плане зарплат, и футболиста одна китайская команда, у другой, ну, не купит, потому что, ну, другая команда, ей нет смысла продавать этого футболиста, она не найдет ему замену, она выставит такой ценник, что не, поэтому внутри китайского футбола чисто по таким коммерческим причинам переходы не случаются. Случаются переходы свободных агентов, да, когда команда там что-то перестраивает, она понимает, что ей футболист не нужен, он в конце, у него закончится контракт, он может прийти как свободным агентом. Поэтому внутри китайских переходов дорогих в последнее время нет. В свое время были там за футболиста, который там провел 10 минут там за сборную, там за него давали 10 миллионов евро, да, но это как раз таки вот те побочные эффекты, от которых сейчас китайцы избавляются, да. Но они, откровенно говоря, перегрев китайской экономики, китайского футбола просто тушат, да. Вот мы сейчас находимся в процессе этого тушения, вот этого оздоровления. Мы должны это четко понимать. У него тоже, да, вот есть такая побочка, что, соответственно, вроде как вот это китайское футбольное хозяйство вот там перешло на минималки. То есть футболистов покупает максимум за 1 миллион евро, там в лучшем случае полтора, да. Это смешные суммы даже по меркам российского рынка. Но это не потому, что есть ограничения, а потому что вот сами условия, прежде всего сформированные потолком зарплат, вот таковы.
А другой момент, то, что Леонид Викторович говорил, что ему иногда сложно привлечь молодых игроков, потому что их вызывают в сборную, вот, и в сборной они там проводят какое-то адовое количество времени.
К сожалению, но мы вообще должны понимать, что китайская футбольная вся индустрия, она с очень низкого старта идет. И очень многие вещи, которые являются, ну, давай назвать вещи именно такими совковыми пережитками, они по-прежнему сильны. Вот от чего-то китайцы сейчас избавились, а от чего-то еще нет. Вот у них такое, знаешь, как вот в таких советских фильмах там про хоккей 70-х годов. Сборная прежде всего. Так, всех закрыть на базу на месяц, там готовятся. Китайские футбольные чиновники до сих пор так думают. И в результате даже взрослая сборная, вот окно сборных у всех одинаково, да, вот оно будет в 20-х числах марта. Китайцы закончили, прервали чемпионат в начале марта, фактически, чтобы у сборной было время готовиться. Российские клубы еще играют, китайцы уже собрались. А юношеские молодежные сборные просто на весь сезон закрывают, чтобы они типа между собой тренировались. Конечно, это бред. Тут и других вообще не может быть вопрос, потому что, во-первых, это не дает никакого результата, да, что мы видим по сборных. Во-вторых, ну, правильно говорил Слуцкий, молодому футболисту лучше играть со взрослыми квалифицированными футболистами, он быстрее будет прибавлять, чем играть в своей вот этой среде.
А, забыл спросить, чуть не забыл спросить про натурализацию. Все-таки это был такой достаточно... Да. Смелый шаг для Китая, да, то есть мы встаем, ну, не с колен, мы великая нация, и при этом у нас мы натурализуем игроков. Насколько это было болезненно и дало ли это свои результаты?
На самом деле это же с отчаянием. В какой-то момент китайцы уже подписались, скажем так, ну, они хотели проводить Кубок Азии по футболу, да, который не провели из-за ковида.
Построили инфраструктуру, да, к нему.
Ну, я так понимаю, что это был большой проект для того, чтобы сборная, ну, на этом Кубке Азии, ну, если его не выиграла, ну, как минимум, там, дошла до полуфинала-финала, да, и под это дело был, собственно, Марчелло Липпи самым большим контрактом в мире в плане тренеров. И в какой-то момент Липпи, по всей видимости, сказал, ну, я с этим ничего не могу сделать. Что делать? Ну, давайте мы возьмем...
Мы тебе добавим.
Вот этих легионеров давайте мы возьмем, которые в китайских клубах играют, вот уже они хорошо играют. Вот бразильцев давайте мы натурализуем, поищем еще лучше с микроскопом всех людей с минимальными корейскими корнями по миру. дадим им
китайскими корнями.
Да, китайскими корнями. Угу. Вот их, значит, натурализуем и вот будем на них играть. Пришелся, получается, пик этого всего примерно на допандемийный период. Потом что случилось? Даже с натурализованными футболистами команда все равно проигрывала Сирии, условно говоря, да? Потом китайцы решили отказаться от проведения Кубка Азии, ну, сославшись на пандемию, и, собственно говоря, вот эта идея фикс пропала. И, в общем-то, надо сказать, что вот этот сюжет с натурализацией, он ушел в прошлое. То есть, если новые футболисты и натурализуются, то только исключительно для того, чтобы не попадать под Вигеневскую квоту. Тех, кого натурализовали до этого,
как в «Зените»
они происходит. В основном уже уехали из Китая, в сборную не вызываются. И, в общем-то, последние, не ласточки, да, как сказать, но вот последние прецеденты – это Элкисон и Фернандиньо, которые в этом межсезоне уехали из Китая. Фактически в сборной продолжает играть только один игрок, натурализованный из того набора – это Тайс Браунинг, да, китайцы называют Дзян Куантай. Ну, просто потому, что он центральный защитник, как-то прижился в Китае, действительно. Вот он продолжает играть. Все, в остальном оказалась история, в общем-то, на смарку. Ну, мне кажется, это просто добавляет...
А насколько это было, вот, не знаю, прочувствовал ли ты, что для...
Китайцев?
Не болезненно это воспринимали? Да, 100%,
конечно, конечно. Там я залазил в Weibo, там читал комментарии после каждой этой новости. Большая часть комментариев была, типа... Ну, нафига нам эти негры? Ну, китайцы же, они там, как бы, политкорректность нет, не слышали, они там откровенно говорят, зачем эти...
Ты говоришь, что махаира?
Эти черные черти, зачем мы набрали, типа, черных чертей в команду? И там, типа, а надо удостовериться, что вот они любят Китай. Надо убедиться, что они поют гимн. Надо, значит, убедиться, что они говорят по-китайски. Ну, а тут бразильцы, какая разница? Получил китайский паспорт, завтра там получит русский паспорт и так далее. А потом все равно едет жить в Бразилию. Но это все было, действительно. Это один из интересных сюжетов, связанных с китайским футболом. Далеко не единственный. Повторюсь, китайский футбол — это не всегда только про футбол. Это про страноведение, это про менталитет, это про географию, это про экономику, про социальные процессы. Вот все вкупе это делает... достаточно интересным и объектом изучения, и объектом, за которым просто можно следить.
Ты в этом году планируешь посетить
Китай?
Какой-нибудь матч?
Слушай, я, если честно, последние годы хочу вот поехать так вот в Китай надолго, чтобы вот прямо сделать такую настоящую экспедицию. Не так вот, что ты приехал, там один матч посетил в лучшем случае, или там даже не успел посетить, а вот поехать надолго. Насколько получится это в этом году... Не факт. Уже, по большому счету, до конца года все расписано, там, в том числе планы там, по созданию новой книги. Да. Но такие планы есть.
Конечно. А, ну, новый?
Да, я хочу новую книгу написать.
Как она будет называться? Не скажешь?
Я пока не скажу, это моя коммерческая тайна. Но я хочу сказать, что она будет покрывать вопросы, связанные с международными отношениями, которые в этой книге...
Здесь в основном внутренние отношения. Да, еще раз рекомендую. Написано... Именно таким, вот как ты написал, научно-популярной литературой, да, ну, то есть она доступным языком, она не только для специалистов по Китаю, то есть любой человек, который интересуется Китаем, она, понятно, доступно написана. Вот, замечательная книга, есть раздел про футбол, рекомендую. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Китай 80-е и не только», телеграм-канал, на телеграм-канал «Китайский футбол», ссылочки будут в описании. На этом все. К сожалению, не все вопросы, которые были, успел задать. Время ограничено. Большое тебе спасибо, что согласился прийти.
Да,
спасибо. А, может быть, в следующем году Леонид Викторович выиграет чемпионат, и мы запишем новый выпуск. Всем спасибо. Пока-пока.